Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Записки краеведа», у микрофона Мария Заостровных. Сегодня в нашем цикле мы отправимся, скажем так, в не очень обычное место, в один из старейших некрополей города Екатеринбурга, на Михайловское кладбище. Вот такая интересная нас сегодня ждет экскурсия, и проводить ее для нас будет историк, гид-экскурсовод Татьяна Масунова. Татьяна, здравствуйте!
Добрый день!
Ну что, давайте знакомиться, раз уж вы первый раз у нас в гостях. Откуда вообще интерес именно вот к этой теме? Ну и вообще, наверное, к истории города.
Непосредственно в студии «Радио Воскресенье» первый раз, но в целом наше сотрудничество продолжается уже многие годы, поскольку я работаю в Свердловском областном краеведческом музее, и деятельность нашего музея очень часто освещают и телеканал «Союз», и «Радио Воскресенье». А интерес к истории, именно которая заканчивается на городских некрополях, наверное, он появился не из-за каких-то готических настроений. Речь идет о том, что когда-то в детстве мы часто бывали в Москве, в Санкт-Петербурге, ну и сейчас бываем, конечно. И именно тогда я попадала на экскурсии, которые проводились по некрополям, по Новодевичьему кладбищу, по Ваганьковскому кладбищу в Москве. И, конечно, это вызывало такой интерес. А как же это у нас? Что-то есть или нет? Кроме того, так получилось, что много путешествую, некоторое время жила в Польше, и там тоже меня эта тема интересовала, потому что конкретно на Западе несколько иначе и отношение к кладбищам выглядит, и сами кладбища представляют собой музей, очень часто представляют собой музей под открытым небом, не только интересные люди, но и скульптуры, сама эта кладбищенская архитектура, она, в общем-то, действует, побуждает интерес, скажем так.
Западные традиции захоронения сильно от наших отличаются. Ну, даже вот по внешнему виду, если судить, наши кладбища, они выглядят более заброшенными и неопрятными в большинстве случаев. Это лес. Западные кладбища, они всегда ухожены.
Если мы возьмем кладбище исторические, например, Раковицкое кладбище в Кракове или кладбище Павонске в Варшаве или кладбище на Братской или там еще где-то в Лодзе, то будет тот же лес. Просто речь идет о том, что у нас, к сожалению, большинство кладбищ выглядят крайне неухоженно. И поэтому мы чувствуем себя как в таком густом лесу, опасном лесу, пробираясь через кустарники, через какие-то оградки. В западной традиции, я вам скажу, и в Вене тоже кладбище не на пустом месте. Да, есть такие традиции, когда, допустим, вот как в Америке бывает, или, допустим, какое-нибудь захоронение военнопленных каких-нибудь, или не военнопленных, военных просто в Германии. Там поле с одинаковыми надгробиями. Что касается западных некрополей, они точно так же формировались. То есть обязательно был храм вокруг, потому что за души умерших молились. Все-таки Европа большую часть этой христианской эры была христианской. И, соответственно, кладбище точно так же существует, но сегодня, наверное, нам нужно больше обратить внимание на наше кладбище, но я бы хотела еще здесь упомянуть о том, что если в православной традиции есть родительский день и два таких, два таких момента, он обычно отмечается весной и осенью, то в католической традиции есть один только день поминовения всех усопших, это 2 ноября, и вот как раз тогда происходит такое массовое посещение кладбищ, и на некоторых исторических некрополях в Польше в этот момент собирают деньги на реновацию заброшенных, но важных исторических монументов. И в этих акциях обычно участвуют публичные персоны, известные люди. Очень так это проходит с таким подъемом. То есть ничего грустного, грустное со смертью всегда будет связано, куда деваться, но я имею в виду, что христианская кончина, она предполагает все-таки то, что человек не видит в этом конец, а лишь начало новое. И поэтому для многих это служит утешением, ну а вот для таких публичных акций это возможность задуматься о своих корнях.
При посещении наших кладбищ чаще задумываешься о том, как бы прибрать могилку и какой же ужас вокруг творится у нас на кладбищах. Атмосфера немного гнетущая, да даже не немного, в принципе, гнетущая. Это все, ну это все-таки лес, и вот чтобы в порядок привести тот кусочек земли, на котором твой родственник похоронен, нужно немало денег и времени потратить. А вот при посещении некрополей в западных странах, ну, про Америку вообще там можно не говорить, тебя вообще мало что отвлекает от поминовения, от воспоминаний, ну, то есть от того, по сути, зачем ты и пришел на это кладбище. На наших кладбищах абсолютно другие ощущения, тяжелые такие ощущения от самого места.
Ну вот здесь мне как раз кажется, может быть, это такое метафизическое замечание, которое, ну мы все-таки на православном радио находимся, поэтому оно здесь уместно, материалисты меня не до конца поймут. Мне кажется, вот такое тяжелое ощущение от кладбища возникло, потому что многие годы никто не молился за души тех, кто лежит на этом кладбище. Ведь восприятие кладбища XIX века было принципиально другим. Например, Чехов, когда путешествовал, он в своих дневниках путешественника пишет, что самое главное, что нужно посетить в городе, это кладбище. То есть он тоже готом не был, но речь шла о том, что во всех описаниях классической литературы кладбища не выглядели как какое-то совершенно пугающее место. Оно не было каким-то радостным, веселым, это правда, но в то же время это было несколько иное пространство. Много лет кладбища не являлись местом мысли о вечности. То есть и вот это вот ощущение конца навсегда, оно как приклеилось. И поэтому, мне кажется, здесь уместно будет призвать всех православных, ну или вообще широко, скажем, христиан, которые бывают на кладбищах, обязательно молиться не только за своих усопших, но и за всех лежащих на этих кладбищах. Потому что за многих просто некому и никто и никогда не молился.
Да, здесь соглашусь. Так, знаете, получилось. Я совсем недавно побывала на одном из кладбищ нашего города. Знаете, очень много могил провалившихся, за которыми никто явно уже давным-давно не ухаживает, по которым видно, вот, что давно там никто не был. Очень много безымянных могил, на которых стоят или кресты, или памятники, но буквы с фамилией и именем уже давно стерлись, и вот если не знать, что тут человек, кто тут похоронен, если ты не знаешь, что именно в этом месте твой родственник похоронен, то уже я боюсь, что не установить, кто именно там лежит. Это очень и очень плачевно. Вот так, знаете, похоронили и забыли. Но так тоже, к сожалению, нередко бывает. Но сегодня мы немножко не про это, мы про Михайловское кладбище. Итак, Татьяна, давайте начнем сначала с истории самого кладбища. Я, насколько знаю, одно из самых известных захоронений там – это группа Дятлова.
Ну, вообще, Михайловское кладбище, надо сказать, что оно, конечно, не единственное историческое, даже из сохранившихся историческое кладбище в нашем городе. Почему оно называется Михайловским? Дело все в том, что до того, как была построена церковь во имя всех святых, кладбище называлось просто Новым. Оно появилось в ответ на то, что город расширялся, и вот старого кладбища, которое находится сейчас на территории Зеленой Рощи, его стало катастрофически не хватать. Были и другие погосты, где хоронили, допустим, жители Верхоседского района, были инославные захоронения, то есть лютеранское, потом католическое кладбище, еврейское кладбище, мусульманское, отдельные участки. Но вот для православных христиан был выделен участок за улицей Восточной, и этот участок, ну и по традиции вообще-то обычно ставился храм. Но этот храм появился только лишь в 1890 году, тогда как кладбище было основано по источникам в 1865. То есть это одно из старейших кладбищ нашего города, но, тем не менее, вот самый старый из относительно существующих, потому что могила на нем восстановлена, вернее, кенотафы, это Новотихвинская. К сожалению, некоторые кладбища, но город растет, тут уже ничего изменить нельзя, они просто исчезли. И мы возвращаемся к Михайловскому. Так вот, купец Михайлов дал деньги на строительство этого храма, помогали тоже капиталами своими и другие предприниматели. Это был Конюхов, золотопромышленник, Волков, купец, был тоже Шанцилла, владелец винного завода. Ну и как раз вот эта церковь была построена, вокруг нее как раз и Конюхова похоронили, и других тоже основателей, меценатов, фундаторов этого храма. И дальше, ну, дальше уже кладбище развивается по своей такой логичной схеме. То есть рядом с храмом обычно хоронили наиболее почетных, уважаемых жителей. Дальше уже как получится шли захоронения. Кладбище просуществовало до 1960 года. Было несколько вариантов его полного уничтожения. То есть речь шла о том, что поскольку оно находится в черте города и с двух сторон к нему подступают районы, ну, вот он примыкает к Пионерскому району, то нужно освободить площадь для строительства новых кварталов. И такой однажды это не удалось, а второй раз все же часть кладбища была снесена.
Но это все в советское время.
Это, конечно, в советское время. До революции это была территория за городом Екатеринбурга, потому что уже за улицей Восточной у нас не строили. Строительство началось уже в 20-е годы только. Ну и так получилось, что вот с 1800, ну, за столетие фактически существования кладбища там образовалось 18 тысяч захоронений. Часть кладбища, которая, на которой были похоронены лютеране, иудеи и католики, она была снесена. На этом месте сейчас стоят жилые дома. Частично это парк на улице Блюхера, и частично дело все в том, что улица Блюхера не была таким ключевым путепроводом, скажем так. Это была, в общем-то, такая незначительная стежка, и поэтому кладбища, как бы они перетекали одно в другое, особенно это было в советское время, потому что, допустим, в районе католического кладбища был похоронен знаменитый архитектор Уралмаша Петр Аранский. И вот когда в 70-е годы решили всю же эту часть сносить, то родственникам, я даже не знаю, как они получали уведомление, вполне возможно, что это было в таком формате, что они просто не могли и не успели. Это же был Советский Союз, это не было, как сейчас, коммерция. Все зависит, если у тебя есть деньги, ты можешь любую проблему решить очень быстро. Там нужно было договариваться, ни у кого не было ни транспорта, ни еще чего-то. В лучшем случае можно было перенести или сделать символическую могилу своего родственника на каком-то другом кладбище. Вот, например, почему я обратилась к теме Аранского, это просто удивительно. Человек, который построил Уралмаш, фактически, то, как сейчас выглядит его памятник, это железная ржавая пирамидка, на которой прикреплен пластиковый поднос, на котором маркером написано, что это, и не маркером, но пусть там как-то нанесена надпись, что это заслуженный архитектор Петр Аранский, годы жизни. То есть, ну вот, то есть такая
ни памятника,
вот,
ничего
никаких
приличного
памятников,
такого.
Никакой союз архитекторов. Ну, я никого не упрекаю, тут же тоже должен быть какой-то инициатор, который не просто бросит идею, но и доведет ее до конца.
То есть родственников
но
нету, да?
У родственников у него не осталось. И вот такое отношение к человеческой кончине, то есть если в этот христианский период все же человек был такой, можно сказать, высшей ценностью, как сосуд Божий, то в советское время это был расходный материал, который нужен был государству для выполнения функций конкретно. Государство его поддерживало, если он был полезен, и не поддерживало, если он приходил в негодность. И так и получилось, что кладбище уже в советское время, оно стало, ну, в общем-то, не совсем понятно даже его существование. То есть для чего оно нужно? Часть была отрезана. На той части, которая существует, сейчас у нас есть такая ситуация. Вся земля под кладбищами принадлежит государству. И поэтому есть большая проблема. Муниципальные службы, они, ну, что могут, то делают, но этого очень немного. И все заботы о захоронениях лежат на плечах родственников. Если нет родственников, соответственно, все это приходит в упадок. И, конечно, вот эти старинные захоронения, захоронения, конечно, там никаких родственников чаще всего уже нет, ну, допустим, спустя столетия. Поэтому вот даже то, что мы могли бы иметь, у нас, конечно, не было такой выдающейся скульптуры, как в Москве, в некоторых других местах. Но, тем не менее, кое-что есть, но оно стремительно разрушается, потому что главным материалом был мрамор. В XIX веке мрамор очень мягкий материал, и особенно, ну, природное воздействие на него, оно очень-очень разрушительно, и поэтому многие надгробия уже трудно понять, чьи они были, как это все. То есть есть, конечно, определенные способы решения этой проблемы, но для кого-то они покажутся радикальными. Нужно, скорее всего, и когда-то это решение, возможно, будет принято, о ликвидации части неопознанных захоронений и, наоборот, приведение в порядок тех, которые опознаны и имеют историческое значение. И если вообще речь идет о сохранении памяти, то вот такой радикальный способ мог бы помочь более-менее уважительно относиться к тому, что есть. Потому что на сегодняшний день получается так: гектар неухоженного земли, поросшей бурьяном, с разбросанными памятниками, и непонятно, кто должен был бы за этим следить, и потом одна могилка, которая прибрана, потому что есть родственники, которые убирают потом снова. Находиться на таком кладбище просто опасно. Летом это клещи, бомжи, хотя мы говорим о том, что очень интересно это Михайловское кладбище, интересное захоронение, надгробие.
Но все-таки вопросы безопасности при посещении наших кладбищ тоже играют важную роль. Я, например, помню, что мне постоянно говорили все родственники, что вот ни в коем случае только не ходи одна на кладбище. Это, конечно, история для отдельного разговора, безопасность посещения наших кладбищ. И вот сегодня мы этот разговор начали, точнее, начали мы разговор про историю Михайловского кладбища, но сегодня, мне кажется, прозвучала очень хорошая и очень правильная мысль о том, что, приходя на кладбище, помолитесь, пожалуйста, не только за своих родных усопших, а также за всех, кто нашел упокоение на этом же кладбище. Дорогие друзья, вот на этой мысли давайте сегодняшнюю программу мы завершим, потому что, к сожалению, эфир время наше уже подошло к концу, но в следующий раз мы обязательно продолжим, потому что очень много вещей не успели сегодня, не успела нам Татьяна рассказать. Аудиопрогулку по Михайловскому кладбищу мы сегодня начали, завершим в следующий раз. Это старейшее кладбище нашего города, поэтому про него стоит поговорить. Историк, гид-экскурсовод Татьяна Масунова сопровождала нас сегодня на этом пути, и в следующий раз тоже она нас проведет какими-то уже другими тропками. В следующую субботу в это же время слушайте программу «Записки краеведа» и меня, Марию Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!